Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 2 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем обсуждение главных событий этого дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Яндекс оценивает ситуацию в эту минуту... Ой... Даже не хочется говорить. Яндекс оценивает ситуацию в эту минуту в 7 баллов. Ну, вот согласитесь, об этом говорить неприятно. Северо-восток тяжелый, северо-запад, извините, тяжелый. И юго-восток, это традиционно, когда мы говорим о Московской кольцевой автодороге, когда мы говорим о третьем транспортном кольце, то тут совсем наоборот. Юго-запад тяжелый и весь восток. Ну вот, например, в районе Нижегородская трешка стоит и в другом направлении. Это тоже важно. А вот Садовое кольцо сегодня полегче. Видимо, потому что люди потихоньку уже разъезжаются из центра. Напомню, в эти минуты Яндекс оценивает ситуацию в 7 баллов. Предполагается, что с минуты на минуту пробки станут 8-бальными, и это продержится часа 3. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Вы можете звонить по телефону 7373 94 8. И вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Центробанк Российской Федерации в третьем квартале этого года приобрел рекордное количество золота. А граждане России, отвечая на вопросы ВЦИОМа, определили объединяющую страну символы. И первое место занял гимн страны.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Посол Ушаков говорит, что встреч на высшем уровне в нормандском формате пока не планируется. Путин делает заявление, что Россия предлагает Кубе помощь в обновлении транспортной инфраструктуры. Старчак говорит, что Венесуэла просит об экономических консультациях с Россией на постоянной основе, вплоть до наличия в стране советника из России на уровне заместителя главы Минфина. Такое заявление сделал Старчак, это с ленты новостей РИА, а теперь еще смотрим, что пишет ТАСС. Работодатели смогут подтверждать предпенсионный возраст для предоставления льгот в Пенсионном фонде России. Вот так это примерно будет работать. Подробности в информационных выпусках. Теперь насчет денег, точнее даже насчет золота получается. Центробанк, и это в сегодняшних сообщениях информационных агентств, купил в третьем квартале этого года рекордное количество золота, более 92 тонн. Это доклад Всемирного золотого совета, согласно которому за последние 3 месяца центробанки разных стран мира купили в сумме почти 148,5 тонн золота. Это, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, на 22% больше. Если сравнивать со всеми периодами, начиная с 2015 года, это абсолютный максимум. При этом абсолютный максимум – это покупки российского центробанка. Например, говорят, много купила Турция – 18,5 тонн. Или довольно много купил Казахстан золота – 14,4 тонны. И вот тут Российская Федерация – 99,2 тонны. Аналитик группы компании «Финамо» Сергей Дроздов к нам присоединяется. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, мы сильно выдаемся на фоне остальных, это можно чем-то объяснить?
Ну, давайте начнем с того, что тренд на регулярную закупку золота был начат еще в 2005 году, если я не ошибаюсь. Это Владимир Владимирович Путин подписал, вот как раз вот утвердил стратегию, и с тех пор Банк России на регулярной основе ежегодно покупал золото. Поэтому здесь как бы все в рамках обозначенной стратегии и идет до текущего момента. С того времени запасы золота составляли 450 тонн, прошу прощения. И на данный момент вот как раз вот Банк России довел запасы там свыше 2000 тонн по последней информации.
Ну вот смотрите, теперь мы много продолжаем покупать по многу, причем говорят, это рекордные величины. Цена на золото выгодная настолько? Или это все-таки тренд просто покупать золото вместо чего-то другого?
Ну, вы знаете, как правило, центральные банки при покупке золота, они обычно не смотрят, допустим, как трейдеры, не ждут выгодной цены. Они, как правило, покупают по текущим ценам. Это также и касается, допустим, валюты, ценных бумаг, облигаций суверенных иностранных государств, таких как американские трежерис, к примеру.
Но, возвращаясь все-таки, это реальное золото, если мы правильно понимаем, и это реальное золото они где-то берут. Это что, специальный магазин для центробанков? Или они покупают это у конкретных покупателей, которые, я прошу прощения, как на Авито объявление, продам 90 тонн золота? Как это работает?
Ну, работает это несколькими способами. Часть золота покупается у отечественных производителей, часть золота может покупаться как раз на межбанковском рынке, то есть у иностранных банков.
Означает ли это, как предполагает один из наших слушателей, что подобного рода закупки – это ну, своего рода доказательство планов о переходе на расчет, с расчетов в долларах на какие-то другие расчеты?
Ну, я не думаю, что проблема прям стоит так остро, что нужно думать именно вот в таком ключе, как я вот сказал в начале нашей беседы, что данный тренд, ему уже вот 13 лет как, поэтому говорить о каком-то резком смене.
Когда тренд усиливается, это что-то да значит.
Ну, здесь, конечно же, можно обратить внимание все-таки на то, что вот если вот, как вы говорили, что увеличивает запасы золота Турция, но ту политику, которую проводит американское правительство, конечно, вот достаточно агрессивную не только по отношению к России, вот учитывая торговые войны, ну, конечно же, правительство, против которых вводятся санкции, вот против России в том числе, стараются как-то диверсифицировать свои золотовалютные резервы путем наращивания, конечно, вот, покупки золота в том числе. Потому что все-таки еще стоит учитывать, что такие мировые резервные валюты, как доллар и евро, они все-таки также подвержены инфляции, и в условиях повышения ставок мировыми центральными банками, ну, все-таки вот как-то покупка золота выглядит логично.
Покупка золота выглядит логично с той точки зрения, что золото растет в цене.
Ну, вот здесь вот можно сказать, что, опять же, если мы вспомним, к примеру, 2006 год, то, если я не ошибаюсь, тройская унция стоила $800. И надо отметить, что золото – это все-таки рыночный товар. И то есть в определенные как бы, периоды времени оно может как расти в своей цене, так и терять стоимость.
Угу. Тогда еще последний, наверное, вопрос. На долю России в результате вот этого тренда, о котором мы говорили, 12-летнего, что получается теперь? На долю России приходится 17% золотовалютных резервов планеты. Правда, стоимость их оценивается в $78 миллиардов, что кажется не очень много. Во-первых, вот скажите, это много или нет? И главное, 17% золотовалютных резервов планеты. Это что-то дает России?
Ну, я думаю, что, ну, в принципе, только если по рейтингу смотреть, что у нас 17%, ну, не знаю, затрудняюсь сказать, вряд ли, ну, наверное, только какой-то имиджевый момент, не более того.
Золотая, хорошо. Сергей Дроздов, аналитик группы компании «Финам», был с нами на прямой связи. Золото вообще в прикладном смысле растет его применение, не очень понимает Павел Степанец. А если золото оторвать от доллара, задается вопросом 692, а как вы его оторвете? Ну, если покуда есть золото и есть доллар, можно будет оценить доллар, золото в долларах. Поэтому оторвать не получится. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну и, безусловно, параллельно, пока Россия становится золотой, напомню, на долю нашей страны уже 17% золотовалютных резервов планеты приходится. Так вот, параллельно этому хотелось бы узнать, а вот вы, например, золото покупаете? Одно время это было очень распространенным способом сохранять или, может быть, приумножать свои собственные богатства. 7373948, телефон прямого эфира. Это в некотором смысле, чтобы был ответ Павлу Степанцу, который про прикладной смысл золота. Все золото на церкви потратим, пишет Григорий из Питера. А Ипатий пишет, Каддафи в свое время решил оторвать золото от доллара, и что с ним случилось? Я не думаю, что это произошло именно потому, что он решил оторвать золото от доллара на территории одной отдельно взятой страны. Ведь 692-й пытается пытается говорить о чем-то большем. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Слушаем вас, здравствуйте. Ай, вот хорошо, вот этого человека надо как-то, ну вот, с картинкой вместе. 7-3, большая часть всего добываемого золота идет в ювелирку, пишет Дэн 409. А если наоборот, доллары в золоте оценивать? А как это вы себе представляете, 692-й? Деголь хотел отвисать доллар, напоминает нам сталиненок 876-й. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Да, Макар.
Золото я не покупаю, хотя проблема, как во что хранить, как защищать свои, скажем так, ну, деньги, что ли, стоит актуально. Я ваш бывший коллега, журналист, с этим я закончил. И, в частности, занимаюсь частным бизнесом. И, кстати говоря, когда вот товар имеет спрос, всегда можно повышать цену в соответствии с инфляцией. Вот мой выбор.
Мы все-таки возвращаемся ведь к тому, что да, вы все правильно говорите, но что-то вы сохраняете. И вот как вы будете это сохранять, главный вопрос. Судя по всему, российское государство пытается перевести свои запасы на золотой, на золотые рельсы, если так можно говорить.
Ну, мои запасы — это активы бизнеса. Вот все, их можно продать.
Ну, то есть, они это как если, бы, как если бы простой человек, не бизнесмен, сказал, я квартиру купил и ее сдаю. У меня инвестиции.
Квартира сейчас не лучшая.
Это другой вопрос. Но принцип такой же. Вы говорите, вот у меня активы есть.
Ну, сейчас знаете, что все вот ищут, как бы безболезненно деньги вложить, ничего не делать и получать, ну, скажем, да, профит. Вот это задача в России.
Понятно, спасибо. Вот вопрос, если все это вкладывать в золото, профит получать будешь? Золото всегда будет расти в цене, это всегда плюсовой вклад, запасы же не бесконечные. Это Мишка нам 601 пишет. Чем государство богатеет, и почему не нужно золото ему, когда... А это уже стихи, Николай. Нет, мы стихи... 405 требует задержку в эфире. Еще раз. Прямой эфир. 7373948. Есть конкретные люди, которые делают конкретные вещи. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Каждый делает свой выбор. Слушаем вас. Да.
Юрий.
Да.
Меня Сергей зовут. Вот по поводу золота. Все еще обсуждаете?
Вы в эфире. Мы слушаем вас.
Да, спасибо большое. Здесь подразумевается не прикладное его использование, а золото переходит как бы в валюту инвестиций в таковую. То есть, допустим, существуют обезличенные металлические счета в том самом Сбербанке. Любой человек может подойти, купить там грамм, два грамма, три, десять и так далее. Это своего рода долгосрочные инвестиции. Я думаю, что...
Вы делаете такие инвестиции?
Да, я делал такие инвестиции в 2008 году, и, в принципе, ну, довольно-таки хороший процент по вкладу.
А почему перестали?
Потому что я снял и ушел в материальные вещи, скажем так. Я купил машину и так далее.
Все, мы опять возвращаемся к тому, что у нас делают скорее выбор в инвестировании, в конкретные вещи. Квартира, машина, то, на чем ты делаешь бизнес и так далее. Покупка золота – это и есть отказ от доллара, потому что их обменяли на презренный металл. Юстас так себе объясняет. Мишка, знаете, почему вы 601-й? Потому что у вас ID. У Telegram, Telegram дает каждому пользователю ID. Это номер, он состоит, судя по всему, из 9 цифр, а может быть из 10, не знаю. Ну вот то, что вижу я, это 9 цифр. Мы же не видим номер вашего телефона, но мы видим ваш ID. И вот ваш ID, Мишка, заканчивается на цифры 6, 0 и 1. 334-й пишет, золото покупаем в маленьких слитках в Сбербанке, только если надо сделать кому-то оригинальный подарок. А почем этот подарок? Вот интересно, 334-й. А 843-й почему-то уверен, что покупка золота государством говорит о его неуверенности в собственной политике. Не объясняет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, Юрий, приветствую. Константин, 692-й. Алло.
Да, вы в эфире, мы слушаем вас.
Да, да, да. Все-таки, вы знаете, я все больше и больше думаю, потому что эта тема всплывает неоднократно, что готовится какой-то очень интересный пассаж. Думаю, что идут договоренности с Китаем, с Ираном, с Турцией, ну и со странами БРИКС, ШОС. Потому что, если вы заметили, постоянно идут сообщения, что даже какие-то очень серьезные контракты идут уже не за счет доллара, а за счет расчетов в местных валютах. Но опять же, поскольку, вот, допустим, ну, Турция там у нас покупает, по-моему, С-300 или С-400, вот, идут расчеты не в долларах. Но вопрос тогда, все равно, что все эти валюты, да, они привязаны к доллару. А, ну, тогда смысл какой? Значит, надо отвязать их от доллара. Соответственно, кроме золотого запакаться, пока ничего не придумали.
И тут Россия со своими 17% заняла заранее выгодное место, полагаете?
Да, а между прочим, у Китая там побольше. Если у России 17%, у Китая там, я думаю, за 20% будет.
Нет, еще раз, 17% это тоже неплохо.
Нет, это отлично. И вот, допустим, вот представляете, на секундочку, вдруг гром среди ясного неба. Путин встречается с Си Цзиньпинем и говорят, в принципе, у нас золотой запас позволяет у обоих стран, и, соответственно, мы переходим на золотой стандарт. Угу. Дальше там присоединяются другие страны, но, помельче.
Скажите, вот вам это кажется все-таки возможным или скорее такой фантастической штукой?
Вы знаете, мне кажется, это не фантастика. Не фантастика. Я не думаю, что это будет вот завтра, прямо или послезавтра. Но это в течение там, ну, нескольких лет, как мне кажется, вполне бы и нет. Но опять
смотрите,
же,
я понял, тут просто вас спрашивает 358-й рыборез, так он, по-моему, подписывается. Он говорит, а вот вы себе представляете, допустим, России, у которой много золота, понадобились деньги по рыночной цене. Где они кому они продадут много золота? Покупателя не найдешь.
Так, еще раз. Золото мы не продаем, в том-то все и дело. Золото – это стандарт, который хранится, то есть подсчитывается
когда и если
золота.
Пока такого стандарта нет.
Вот я и говорю, если на основании золотого стандарта, который хранится, да, который посчитан, и на основании этого стандарта делается валюта, к примеру, нет. единая, да, для БРИКС или ШОС.
Но пока она то не есть... сделана, я понял, вы говорите о том, что все это чуть позже. И на вопрос рыбореза, а что сейчас? Ведь сейчас, получается, у нас есть золото, которое, возможно, если вдруг понадобится, мы продать не сможем.
Нет, а сейчас, а мы продавать его не будем, мы наоборот его закупаем.
А если понадобится, каждый... нам не понадобится это продавать, рыборез, понимаете? Новая валюта, привязанная к золоту, появится, полагает Сашка Че, 709-й, 877-й пишет, но если физическим лицом продаешь золото обратно Сбербанку, ну вот купил у Сбербанка золото, а потом обратно возвращаешь, как бы, теряешь 18%. Не очень понятно, зачем покупать золото для сохранения накоплений. 32-й добавляет, что страхование не распространяется на металлические счета, банк не принимает обратно слитки. Если уж мы говорим об инвестициях в золоте, так только монеты можно считать инструментом таких инвестиций, пишет Ольга, 32-я. Центробанк, напомню, купил рекордное за последнее время количество золота, 92 тонны и еще 200 килограммов. В докладе Всемирного золотого банка сообщается, что вообще покупки золота увеличиваются за последнее время на 22%, если мы сравниваем такие похожие периоды. При этом Россия самый главный покупатель золота. Объем российских покупок, значит, почти 100 тонн. На втором месте Турция, у которой всего 18,5.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Павел Степанец, судя по всему, не очень верит в эти массированные покупки золота, пишет, что у нас... уже было такое, вот в данном случае у нас много золота, но ведь мы же не видели этого золота. Поэтому Павел не очень верит. Вот покажите нам эти тонны, тогда мы будем понимать, что у России на 17% золотовалютных резервов планеты. Ладно, давайте про другое. Золото это тоже в некотором смысле символ, но все-таки граждан России спросили, что можно считать символами, которые объединяют страну. ВЦИОМ проводил соответствующий опрос, и согласно данным ВЦИОМа, на первое место поставили граждане гимн. 20% проголосовали. Песня «День Победы» — это второй по популярности символ, тут уже 8%. И композиция «Катюша» — это 7%. Ну, в данном случае, прежде всего, мы говорим о музыкальных символах, поэтому хотелось бы понять, а что такое объединяющий страну символ? Это может быть песня, это может быть дата, это может быть имя? Или как? Виталий Куриной, философ, культуролог и публицист. Виталий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно ли как-то охарактеризовать, что может быть символом страны?
Вот только что вышел, собственно говоря, результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМ, как раз приуроченный вот ко Дню народного единства. Соответственно, они поставили очень любопытные вопросы по поводу того, что нас объединяет. И там есть любопытные ответы по этому поводу, в частности, что касается вот музыкальной повестки дня. На самом деле, вот считают, что с точки зрения как раз музыки, да, гимн России там лидирует 20%.
Вот. Это большая цифра, это тоже важно подчеркнуть, потому что, например, когда говорят, что такой символический персонаж — это Обломов, то там ведь всего 4% опрошенных.
Верно, верно. Это очень много. Но в целом я бы вот на что обратил внимание в этой связи, потому что считают, что у нас все-таки телевизор задает как бы всю повестку дня такую, что ли, координационную, да, потому что все его смотрят, и это, собственно, этот опрос показывает, что действительно как бы он в основном как бы, что называется, с экрана снимают вот эти символы идентичности. Но музыка очень важна вообще в потреблении наших граждан. Музыку слушает очень много, да, так сказать, очень плотно и так далее. Поэтому это действительно цифра очень большая, очень неожиданная. То есть там, конечно, оливье превосходит ее как
это правда.
Праздничное блюдо. Ну и, собственно, абсолютным лидером является такое событие, как победа в Великой Отечественной войне, там 63%. Вот. Но, тем не менее, вот, но, это большой показатель.
Вопрос как раз в этом. Ведь нельзя ставить в один ряд, я прошу прощения, победу в Великой Отечественной войне, оливье и гимн.
Конечно, нельзя. Но вот так был заданный вопрос, собственно говоря, надо сказать, о чем помнит каждый из нас. Потому что там, собственно говоря, в ответах, помимо Великой Отечественной войны, за ним следует присоединение Крыма, как наиболее такое, что ли, сильное событие, да, последних лет. Но там же есть и Новый год, например, да, вот так люди отвечают.
Понятно, спасибо. Философ, культуролог и публицист Виталий Куриной был с нами на прямой связи. Итак, объединяющие страну символы. Если пытаться брать по... Там разные просто были вопросы. Ну вот, например, важнейшим историческим событием, что вы считаете? Тут однозначная победа, однозначное первое место – это победа в Великой Отечественной войне. 63%. Но если брать вот эти вот максимальные проценты, то есть абсолютные проценты, тогда действительно получается, что когда мы говорим о себе вот с точки зрения объединения страны как символ, то большие проценты — это, безусловно, Новый год, День Победы, оливье и российский гимн. Вот это немного странно. 7373948, телефон прямого эфира. Еще символами России в мире, например, граждане называют культурное достижение. И вот тоже удивительно. Самый большой процент, довольно большой процент, 11%. Люди говорят, что это роман Льва Толстого «Война и мир». У нас принято признаваться в том, что каждый, безусловно, знает «Войну и мир», но есть ощущение, что мало кто дочитывал «Войну и мир» до конца. Ну, или читать «Войну и мир» в школе, когда это предусмотрено программой, ну, как кажется, это можно, в общем, и не читать. 7373948. Но это произведение для человека постарше. Ну, как кажется. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Сергей, Москва. Я не знаю, может быть, я заглядываю чересчур вперед в будущее, или я, может быть, вообще как бы не прав. Но мне кажется, что не, ну, это как-то уже в прошлое должно уходить.
Что?
Все какие-то объединяющие символы там, в музыкальном ли виде, там, или в виде там каких-то других, там, не знаю, символов, атрибутов. Мне кажется, надо личность воспитывать просто, а не объединять, как бы, ну, не знаю.
Нет, кажется, не обязательно воспитывать, но мы же должны понимать, что у нас общего. И символы могут быть...
У нас есть общее, понимаете, есть культура. Ну, в смысле, обычная человеческая культура, да? Есть и русский язык, есть небо у нас общее над головой, да?
Ага.
Есть какой-то там распорядок дня, ну, примерно у всех он одинаковый, да? У одного там такой... Есть у нас много всего общего,
у нас,
да?
У нас общая география, то есть в прикладном смысле говорите вы. Мы здесь живем, да. Мы так говорим, что друг друга понимаем, и все. Достаточно.
Да, не нужны никакие символы. Все. Мне кажется, это инструмент управления, ну, наподобие религии.
Понятно, спасибо. Павел Степанец, человек, не зная прошлого, не имеет будущего. 519-й, грустно, что нас объединяют песенки и ленточки, а не стремление развивать страну. Мечта полагает, что главное, что нас объединяет, это Великая Октябрьская социалистическая революция. А Мишка пишет, что символ нашей страны – это огромный мускулистый медведь на этикетке дешевой водки, которую держит в руках олигарх, проезжающий по перекрытой на МКАДе Рублевке. Это очень сложно, как мне кажется, ну и вы же прекрасно понимаете, что ваш ответ неправильный. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 2 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы. И продолжаем следить за картой московских пробок. Пробки ужасные сегодня. Прямо сейчас 7 баллов. С минуты на минуту Яндекс ожидает усиления пробок до 8, а к 6 вечера и до 9 баллов. Это новые прогнозы Яндекса. Прямой эфир, вы можете дозваниваться. 7373948. Говорить по темам, рассказывать что-то о пробках, которые за окнами вашего автомобиля. Код города 495 7373948. Можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Можете через Telegram писать пользователю «Говорит МСК-бот». До новостей мы говорили о том, что нас объединяет или может объединять. ВЦИОМ попытался узнать это у граждан России. Первое место среди прочих вариантов занял гимн, когда говорили о песнях, да? 20%. 20% это довольно большая цифра. Когда задавали другие вопросы, например, важнейшее историческое событие, которое могло бы объединять, тут уже 63%, и тут уже говорят, понятно, про День Победы. 12% называют при этом присоединение Крыма. Что нас еще объединяет? Ну вот, судя по сообщениям на СМС-портале, нас еще в некотором смысле объединяет нежелание серьезно разговаривать на серьезные темы. Ну, так кажется, во всяком случае. Вот мы говорим о том, что могло бы нас объединять, а от этого ведь, если мы поймем, что нас может объединять, многое зависит с точки зрения определения нашего будущего. Ну, вот, например, Виктор А. пишет: объединяющий символ у нас рай, мы все туда попадем. Или 468-й кто-то пишет: ежегодная речь Путина — это объединяющий символ. Может быть, но я не уверен, что это серьезно написанное сообщение. А вот Ипатий пишет, что нас объединяет телевизор, и в этом смысле нас ждут сложные времена. Как мы знаем, в январе собираются отключить аналоговое телевидение, и 30% телевизионного хозяйства к этому не готовы. Населению нужно докупать специальные коробочки, которые позволят им смотреть телевизор, который, как пишет Ипатий, нас объединяет после 10 января 2019 года. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. «Единая Россия» разработала законопроект о кибердружинах, а МВД подтвердила планы отменить обязательную установку на машинах знака «Шипы».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
8 баллов уже Мишка Ромашка доказательства присылает. Прямо скан карты пробок Яндекса. А вот, кстати, давайте посмотрим, что... Да, и у нас тоже. Вот видите, все совпадает. 8-бальные пробки в Москве в эту минуту. Многие стоят в этих пробках и слушают радиостанцию «Говорит Москва», которую, как совершенно справедливо отмечает 405-й, как раз и объединяет слушателей. На Садовом каждые 100 метров гаишник, явно хуже работает GPS, а об этом пишет Алексей Фрей. Мишка Ромашка настаивает, что за 9 баллами будет сегодня и 10-бальная оценка. Похоже на то. Конечно, несерьезная, нас ничего не объединяет, и поэтому мы шутим. Вот так Виктор А. отвечает на вопрос, что нас объединяет. А вот это уже серьезный ответ. Хорошо. Кибердружины. Кого-то они будут объединять. Потому что это будут люди, которые вместе с правоохранительными органами будут искать в интернете запрещенную информацию. Депутаты придумали это все, предлагают принимать в кибердружины граждан в возрасте от 18 лет, планируют приравнять структуру к общественной организации, а с кибердружинами при этом будут сотрудничать прокуратура, следователи и чиновники. Мы помним, что такое дружинник в повязке, который, в общем, в некотором смысле наводит порядок на улице, рядом с домом. А вот теперь что-то подобное с повязкой должно появиться и в интернете. Вот что говорит депутат Государственной Думы, один из авторов законопроекта о кибердружинах, Олег Быков. С ним побеседовал мой коллега Антон Кравченко.
В кибердружины будут ходить лица совершеннолетнего возраста. Законопроектом предлагается конкретный порядок вступления в членство общественной организации, а именно в этой организационно-правовой форме будут представлены организации, так как это обозначено в законе. Мы при разработке законопроекта взяли за основу существующую форму народных дружин. Поэтому чего-то нового в этой части нет, все уже апробировано, работает и достаточно эффективно. Мы предлагаем это на обсуждение, в том числе проводим это по линии партийной в рамках экспертного совета, координационного совета. Мы проводили работу и с общественниками, с представителями гражданского общества, с уполномоченными компетентными органами, которые заявлены в законопроекте в качестве участников этой работы, связанной с противодействием распространению противоправной информации. Мы определили изначально для себя этап открытого диалога с представителями общества и органов власти. Поэтому вот этот этап, он достаточно многослойный и не такой быстрый, как нежели бы мы сразу внесли этот законопроект в Государственную Думу. Поэтому мы хотим придать внимание деталям, услышать все мнения, в том числе экспертного сообщества, несмотря на то, что мы эту проработку законопроекта осуществили и положительное отношение на него услышали.
Олег Петрович, я понимаю, что это общественная организация будет, что деятельность никак не связана с коммерцией, но все-таки будут как-то финансироваться такие организации? Или это все на волонтерских началах?
Мы говорим изначально, да, об именно только этом, что эта деятельность исключительно добровольная. Здесь нет никаких обязывающих факторов.
Можно ли говорить, что это будет такая интернет-полиция, что ли?
Нет, это не будет полиция. Здесь я о чем хотел сделать акцент, в том, что подобные формы, они фактически сложились у нас на территории России со стороны тех гражданских активистов, которые неравнодушны к проявлениям того, что у нас происходит в интернете с распространением противоправной информации.
Я так понимаю, что просто будет группа людей мониторить региональный сегмент интернета, да, и искать что-то такое?
Да, все верно. Опять же, мы основываемся на том, что уже есть. Мы просто придаем правовую регламентацию этим общественным отношениям. И надо, опять же, отметить, что кибердружинники, выявляя ту или иную информацию, содержащую признаки противоправной, будут работать с соответствующими структурами, самостоятельных решений им не делегируется, они не уполномочиваются. Вся эта информация будет проходить соответствующую проверку. И только после проведения проверки будут приниматься соответствующие решения компетентными органами. Поэтому здесь общественники, которые будут работать, они никоим образом не будут подменять следственные правоохранительные органы, к примеру. И никоим образом, я хочу это особенно подчеркнуть, данный законопроект не направлен на ограничение свободы слова в интернете.
Вот так. Особенно подчеркнуть. Это депутат Государственной Думы Олег Быков, один из авторов законопроекта о кибердружинах. У меня один вопрос. Это мой коллега Антон Кравченко разговаривал с Олегом Быковым. Мне кажется, один вопрос оказался незаданным. Принципиальный вопрос. Будут ли давать отгулы? Ну вот мне это важно. Потому что когда были дружины... Реальные дружины в советское время, за это, говорят, отгулы давали. И многие туда ходили для того, чтобы получить пару-тройку отгулов. 692-й полагает, что такие кибердружинники будут расправляться со своими сетевыми врагами. Он также не понимает, зачем дружины, когда и так много силовиков. Было киберунижение, теперь будут кибердоносы. Это Вадим 939-й. Власть придумала отряды интернет-стукачей, как в 37-м по доносам будут расправляться с гражданами, неугодными другим гражданам. Мишка Ромаш. Получается, ты за бесплатно будешь искать информацию, благодаря которой будут закрываться организации и сажаться люди в тюрьму. Так, стоп. Значит, еще раз. Вам говорят, это то же самое, что и дружина. Я что-то не помню, чтобы дружинники... Ну вот если вам говорят, это то же самое. Я что-то не помню, чтобы дружинники боролись на политической арене. Чтобы дружинники... отыскивали людей, которые что-то плохое думают о власти. Нет, дружинники наводили порядок. Кто-то, пьет в кустах, ну и так далее. Почему вы решили, что если здесь говорят, мы будем делать то же самое, вы что, хотите сказать, что хулиганства мало в интернете? Нет. Так традиционные дружины работают эффективно, цитирует Олега Быкова Василий Орлов. Но где кто-нибудь эти дружины в последние годы вообще видел? А это вопрос. 405-й как раз пишет, может, хоть теперь порно исчезнет, хотя не верится. А вы хотите, чтобы порно исчезло? Вот так как-то не очень понятно. 7373... Мишка все-таки настаивает на том, что за это надо платить. 7373948, телефон прямого эфира. Или я неправильно понял, Мишку? Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, я считаю, что это просто откровенная глупость, поскольку лучший дружинник, ну, в кавычках, в интернете, это поисковая система. Там же все набираешь, эти негативные слова ищешь, можно настроить любую систему, которую ты найдешь.
Смотрите, но кто-то должен ее настроить.
Ну, это роботы. Ну, интернет —
нет,
это огромное
пространство. Нет, кто-то должен настроить робота, а, как мы знаем, правоохранительные органы обычно говорят, мы работаем по сигналу.
Ну, вы понимаете, он же сказал, что дружинники принимать решения не будут.
Они, зачем правильно, они нужны? Но они нужны ровно для того, чтобы настроить робота, по большому счету, вашими словами говоря.
Ну, это тоже принять решение, вот что какое негативное, да, что надо искать, вот это должностное лицо.
Нет, принимать решение будут другие люди, дружинники. Еще раз, это просто вашу аналогию я использую. Дружинники настроили робота, навыясняли, что там кто написал по нехорошим словам, и отдает все это в правоохранительные органы. А те принимают решение, что непонятно.
Ну, точно так же майор может настроить робота, дать команду роботу искать оперативно.
Еще раз напомню, что обычно майоры говорят, что это не входит в их функции. Они не могут сами как бы вот это делать.
Не, ну как, оперативно-розыскную деятельность обязаны, есть опер, есть следователь.
Нет,
есть,
а что вы будете искать в данном случае? Вы должны работать с конкретной информацией, там плохо. Что плохо, вы тоже должны в исходной информации получить. Давайте попросим, может быть, майоры нам сами позвонят и объяснят, зачем им нужны те, кто настроит робота.
Да, да.
Давайте. Хорошо, если есть майоры, полковники, подполковники, более рядовой состав. А объясните, зачем нужны кибердружинники? Неужели вы сами не можете настроить робота? 7373948. Это правда очень просто. 7373, и вам поисковик будет сам приносить весь этот урожай. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, Юрий, здравствуйте, это полковник.
Да, полковник, причем... я не ждал.
Причем как раз полковник, правда, хоть и в запасе, но полковник ФСБ. Я к чему? То есть о чем бы хотел сказать, Юрий? Ну, мне кажется, вот простите, но это очередной бред.
Пообъясните, почему? Да.
Потому что совершенно правильно было сказано насчет того, что поисковая система – лучший дружинник. Да, и совершенно правильно сказал человек, который выступал передо мной, о том, что... они должны заниматься оперативно-розыскной деятельностью. Вот насколько, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, то личное обнаружение сотрудникам правоохранительных органов признаков преступления или правонарушения является основанием для возбуждения административного либо уголовного дела.
То есть,
оперативник... к преступности это тоже относится.
Но, оперативник должен и сам понимать, что плохое, и искать это плохое.
Ну, безусловно, Юрий, у нас же существуют целые отделы, которые занимаются борьбой с преступностью в сфере компьютерных технологий. Или как она, информационных технологий. Да? Они что, совсем мышей не ловят и сидят, ждут, когда к ним кто-то придет и скажет, что вот, совершено преступление. Ну, а если не придет? А если граждане... Ну, простите, ведь обязанность выявлять у каждого своя. Да, вот вы ведете эфир, да, и замечательно это делаете. Это не комплимент, это констатация факта.
Продолжаем.
Значит, я там занимаюсь аналитикой какой-то, неважно, да, хорошо, плохо. То есть каждый делает свою работу. А какого черта, простите за мой французский, перекладывать на граждан, да, пусть даже за отгул или за дополнительную оплату, обязанность бороться с преступностью или правонарушениями, которая лежит на правоохранительных органах и которые, в общем-то, и могут настроить этих самых роботов, как вы совершенно правильно сказали.
Понятно, спасибо. Если кто-то плохо работает, это не повод для того, чтобы появлялся кто-то еще, пусть даже за бесплатно рядом. Может быть, просто поговорить о том, чтобы работа первых была более эффективной. Так я понимаю, бывший ФСБшник... пытается что-то нехорошее сказать о нынешних. Туман Ёшка так расценивает то, что только что говорил полковник. Полковник красавец, пишет Алексей 530-й. Алексей Фрей 466-й пишет, это другое. Людям дадут ощущение, что у них власть, и начнется грызня между гражданами, а не между гражданами и чиновниками. Вот так вот видит ситуацию Алексей Фрей. Придумывают общественную кампанию, но им лень, и они хотят подключить людей, а они будут пожинать лавры и докладывать, что хорошо поработали. или смешно, даже 944-й тоже, по сути, получается, присоединяется к тому, что говорил полковник у нас в эфире. Законопроект о кибердружинах разработан. Предполагается, что если пока законопроект, и если он станет законом, тогда вместе с правоохранительными органами эти самые кибердружинники, которые будут работать за бесплатно, будут искать информацию, запрещенную информацию в интернете.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Миха готов, пишет, за денежное вознаграждение внедриться в банду айтишников. А вот вы будьте готовы за идею, за страну, за дом соседний, за соседей по площадке. Будьте готовы вот за это внедриться в банду. Кадров не хватит, пишет 212-й, без внештатных сотрудников не обходится нигде, просто у нас плохо относятся к стукачеству. Об этом пишет 212-й. И вот эта прекрасная история, когда один слушатель требует, чтобы мы обязательно услышали в данном случае другого. Ну, помните, жаль, что нам не удалось послушать начальника транспортного цеха. И вот Юстас теперь пишет: а где же великий немой? Почему мы не знаем, что он думает по этому вопросу? Теперь все, теперь так и не узнаем. Ладно, у нас следующая тема. МВД подтвердила планы отменить обязательную установку на машинах знака «Шипы». Замглавы министерства Михаил Ванечкин заявил, что все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства. Ну и тут хочется добавить, а зима чего-то вдруг быстро. Ну, почему-то не подождала как-то. Андрей Безверхов, главный редактор журнала «Автопанорама». Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Многие уже встали на шипы. Надо ли наклеивать знаки все-таки?
Вы знаете, вот тут такая очень интересная коллизия. То есть сегодня вот полна лента новостей о том, что вроде бы эти знаки будут не нужны, но на сей момент официально это постановление отменено. То есть нет постановления правительства, которое отменяет эту норму. И формально сегодня любой инспектор ГИБДД может остановить вас и оштрафовать, если вы на шипах, но без наклейки.
Скажите, но это часто такое бывает, когда вроде как через все средства массовой информации водителям сообщили, ну это будет. Отменят этот непонятно, ну для многих до сих пор непонятно, зачем придуманный знак о шипах, обязательный знак, но при этом не отменили. Так бывало прежде?
Ну, видимо, бывало, потому что богатая наша история. На самом деле тут же и коллизия еще в чем, что очень давно эта история длится. Вы только подумайте, собственно, норма эта была введена в 93-м году, ровно 25 лет назад, четверть века назад, представьте себе. То есть это было в прошлом веке, когда вот этот знак шипы был обозначен в правилах дорожного движения. Спустя 24 года, в прошлом году...
Решили брать за это штраф.
Да, решили за это брать штраф. А потом под натиском возмущения автомобилистов вот вдруг сообразили, что оказывается он и не нужен по большому счету, потому что мир изменился, техника продвинулась, автомобили совсем другие. И вот только теперь, значит, пришли к тому, что ну, наконец-то, наверное, надо бы все-таки его отменять. Ну, в правительстве как-то все это забуксовало. И в то время, когда уже очень многие действительно переобули свои автомобили на зимнюю резину, ну вот по факту мы сегодня не можем сказать, можете ездить без шипов. Потому еще раз говорю, формально вас могут оштрафовать.
А формально уж, если мы говорим об этом, насколько могут оштрафовать?
500 рублей, которые предусмотрены, не отменена пока эта норма на сегодняшний день.
500 рублей, которые можно оплатить заранее за полцены или все-таки нет?
А, вот тут интересно. Нет, ну заранее вы как, вы же не оплатите.
Ну, нет, я не это имел в виду, в смысле, быстро оплатить за полцены.
Ну, наверное, да, за полцены, наверное, можно будет, хотя будет забавно, если сегодня выпишут штраф, а завтра, скажем, правительство все-таки внесет это постановление. Там же еще в чем вопрос. Правительство, насколько известно, мне планировало пакет изменений внести, там это касалось... и знака «инвалид», и там еще каких-то мелких таких вот поправок. Ну вот где-то затерялся этот документ в Белом доме, в нашем российском. И вот пока будем надеяться, что вот то, что сегодня все-таки эта волна пошла, обсуждение новостей, в том числе и вот у вас на станции, то все-таки там пошевелятся наши чиновники и как-то ускорят этот процесс.
Скажите, тут вот Макс спрашивает, 575-й, а вот в выплатах ОСАГО как-то могут отказывать, ну вот при отсутствии такого знака, учитывая, что пока он нужен?
Да нет, конечно же, но это уже это не предусмотрено никакими нормами, и ОСАГО это совершенно другая история.
Понятно, спасибо, Андрей Безверхов, главный редактор журнала «Автопанорама», рассказывает нам о том, что МВД подтверждает планы отменить обязательную установку на машинах знака «Шипы», но все говорят, давайте все-таки какое-то время со знаком поездим, потому что они говорят, мы только собираемся это сделать в ближайшее время, но пока не сделали. 212-й, кстати, подтверждает, что лучше все-таки наклеить. Пишет, меня сегодня проверяли на наличие зимней резины и знака. У меня липучка, поэтому миром разошлись. То есть на данный момент сотрудники ГИБДД, которые слышат в новостях, как говорят, завтра отменят, все равно останавливают и проверяют. И правильно делают, потому что ведь завтра отменят, а не сегодня. А после отмены деньги за штрафы за тот год мне вернут. А почему это вам должны вернуть? В тот момент, в те 25 лет, когда мы должны были передвигаться с этим знаком, И то, что в последний из этих, последний год из этих 25 вдруг были введены штрафы в 500 рублей, это были такие правила, поэтому вы должны были заплатить штрафы, и если заплатили, молодец. Не заплатили, должны. И за это тоже будете нести ответственность. Его на запах проверяли, а не за знак. 405-й все знает. Вот все. Даже если это происходило с 212-м. 405-й в курсе. Так, что еще? Надо знак АБС вместо шипов вешать теперь. Более актуально, полагает Григорий из Питера. Странно пишет Ипатий. Про знак возмутились, а про пенсию не возмущались. Так, что еще? Значит, к весне отменят. 652-й полагает, что как раз вместе с ней отпадет необходимость в знаке, отпадет необходимость в шипованной резине, ну и, соответственно, решение выйдет к тому моменту. А если я не на шипах, но с наклейкой, пишет 877-й, это вообще сложная какая-то ситуация, я даже не знаю, как ее будут рассматривать. Репрессировали, должен отсидеть, пишет Пномпень, переводя эту историю в какую-то уже почти политическую. 7373948, надо будет придумать знак летняя резина, пишет Ипатий. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. Ну, смотрите, я езжу постоянно на шипованной резине, зимой, соответственно, да, и знак просто вожу в бардачке с собой. То есть, ну, если возникнет какая-то ситуация, то просто, ну, скажу, извините, там, вот не наклеил, наклею. Не
как раз еще, отклеила, да? Это я знаю, у меня как-то было, я все время, года полтора, наверное, говорю, у меня как раз отклеилось вот в прошлом году.
Вот новый, готовый знак вожу, смотрите, не было ни разу ни одного прецедента, останавливали для проверки документов.
Но не проверяли знак, понятно, спасибо. Далее программа «Фильмы».